Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели христианской радиостанции ТЭОС, мир, благодать и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Божий шалом наполнит ваши сердца, вашу жизнь и радость в Господе, преисполняет ваше сердце, чтобы оно всегда стучало для Христа, чтобы оно всегда высвобождало Божью славу в ваше тело. И чтобы это тело было всегда здорово, чтобы дух и душа торжествовали во Христе Иисусе, и тело просто носило этот дух и душу по этой земле и приносило людям радость от того, что Бог любит очень сильно каждого из нас и дарует нам особое благословение, благодать и мир, и сверхъестественное свое присутствие, чтобы мы жили в преизбытке Его благодати, Его благословения, которые Он приготовил для каждого из нас. У нас, как и всегда, есть возможность сегодня помолиться, прочитать Священное Писание, получить Слово от Господа и, конечно же, самое главное, применить его в нашей жизни, чтобы оно принесло плод. Давайте помолимся об этом. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы, как дети Твои, приходим к Тебе прямо сейчас, открывая свое сердце для Тебя, и молим Тебя, наполни его Твоим, Господь, присутствием, очисти и освети его, чтобы могли увидеть реальность Твоей славы, наполнены быть Твоей благодатью, и чтобы, Господь, наша душа торжествовала, чтобы наш дух ликовал, и могли, Господь, Тебе воздавать честь, хвалу и поклонение всей нашей жизни, чтобы во всем был прославлен Ты, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня возможность с вами открыть Писание. Конечно же, у нас есть одна тема, которую мы сегодня с вами порассуждаем, и у нас есть анонс передачи, мы его прочитаем. Вы можете найти его краткий на страничках teos.fm, а также в группе Церкви «Жемчужина Христа» ВКонтакте. Вы можете найти и анонс передачи полностью, и слово пастора, и, конечно же, также присоединиться к трансляции наших богослужений. Ну и можете сами прийти к нам в гости, да благословит вас Господь. Хочу озвучить нашу тему и анонс передачи. Образы и реальность в Библии. Давайте прочитаем анонс и слово пастора. Перечитывая Библию, можно понять, что люди пытаются угодить Богу своими делами или обрядами, тогда как Бог ожидает от них живую веру. Что же такое живая вера? Это вера в то, что Бог совершил на Голгофе, вера в то, что все наши грехи Иисус Христос пригвоздил ко кресту, и мы прощены, избавлены от страха смерти и суда у великого белого престола. В Библии мы находим много образных выражений об этом, и они указывают нам на Христа. Но, к сожалению, многие так и живут этими образами или образами, не пережив личного общения со Христом. Реальность же такова, что всякий верующий во Христа, как своего Спасителя, прощен, спасен, исцелен и благословен Богом навсегда, а также имеет залог Духа Святого и вечность с Богом. Но это был анонс передачи, о котором мы сегодня с вами будем говорить. И у нас также есть слово пастора на этой неделе. Вы можете его также прочитать в группе Церкви Жемчужина Христа ВКонтакте. И я его прочитаю, потому что об этом мы как раз, в принципе, и будем говорить сегодня. Образы и реальность Библии. Большинство образов, о которых упоминается в Библии, имеют огромное значение для нас, так как они являются прообразами Христа. Но некоторые из них имеют двоякое значение, как, например, змей древний, который искусил Адама и Еву, и через это весь мир стал греховным, или медный змей, который был выставлен Моисеем на знамя, дабы всякий ужаленный, посмотрев на него, оставался бы жив. И в том и в другом случае проявилась вера человека в то, что было сказано, с одной стороны, сатаной, с другой – Богом. Библия утверждает, что вера, которая дает человеку неограниченные возможности, делает его счастливым и радостным, приходит от слышания Божьего Слова. Когда мы читаем об образах в Библии, то должны понимать, что у людей, когда они смотрели на тот или иной образ, данный Богом, появлялась вера, и она помогала им стать счастливыми, жить жизнью с избытком, а также избежать смерти. Но со временем люди перестали искать взаимоотношения с Богом и утратили веру в то, что имело значение на тот момент, и их жизнь стала обрядовой и религиозной. Бог же, в свою очередь, показывал новые образы и давал для них другие рекомендации через взаимоотношения с Ним. эти взаимоотношения укрепляли веру людей, и они жили реальностью Бога в Его присутствии. Образ имел временный отрезок и не мог стать для людей реальностью навсегда. Но, к сожалению, люди стали жить этими образами, которые были явлены им, и даже из них сделали себе идолов. В Библии мы находим то, что Бог запретил делать какой-либо образ и поклоняться ему, так как это вело к идолопоклонству. Единственный образ, которому можно поклоняться, это сам живой Христос, который является образом Бога невидимого и пришел в этот мир, чтобы спасти его. Но и здесь есть одна важная особенность поклонения. Христу надо поклоняться не внешне или в каком-то определенном месте, но всем своим сердцем, как сказал Христос, в духе и истине. Сам Бог Духом Святым запечатлел в наших сердцах образ Христа, и теперь Он стал для нас реальностью, в которой мы живем, движемся и существуем. Ну, это вот слово пастора на этой неделе для нашей поместной церкви, ну и для вас, конечно, оно тоже прозвучало. Сегодня поговорим о образах и о реальностях, которые есть в Библии, и попробуем их применить к себе, потому что очень важно это для каждого из нас. Сегодня многие верят в Бога, и, знаете, они говорят, я верю в Бога и так далее. Но когда беседуешь с ними, то надо задать один вопрос, потому что он остается прежним. Какие отношения у тебя с Иисусом Христом? И кто Он для тебя? Потому что в понятие Бога люди вкладывают многое сегодня. Нам нужно разобраться с этим вопросом самостоятельно, и это я доверяю вам лично. Хочу сказать, что никого не хочу ничем обидеть. Мы говорим сегодня о образах и реальностях в Библии, которые нам описаны, и нам нужно посмотреть на то, что говорил Иисус. Например, Он очень часто употреблял различные притчи. Эти притчи говорили о разных образах, и они говорили о разных реальностях. И для одних эти притчи оставались притчами или хорошими историями, которые можно было поделиться с другими и сказать, смотрите, как хорошо сказал Иисус, какую здорово он новую притчу изобрел, как все чудесно он делает, идет по полю, смотрит там, говорит об этих семенах, о сейте, идет там к рыбакам, говорит о рыбе, там жемчужины всякие, там сокровища и так далее. Все это настолько прекрасно. Но кто-то, услышав эти притчи, начал рассуждать о своей жизни, и они стали для него реальностью, потому что он понял, что вот оно, в чем все кроется-то. И помните, Иисус сказал, тем внешним, которыми я рассуждаю, о которых я говорю, с которыми я сегодня общаюсь, им все в притчах, а вам я изъясняю это. То есть для них это остается образами, и они живут в этих образах, им вроде все комфортно, а для вас другая реальность. Вы открываете для себя новый мир этих образов, и они становятся для вас реальностью, и вы применяете их в своей жизни настолько сильно, что они для вас становятся жизнью. Живая вера, как мы с вами говорили, это реальное Божье Слово, которое живо и действенно, и оно имеет огромное значение для нас, и оно всегда живое и действенное. Это вера в то Слово, которое дал нам Господь о том, что сделал Бог на этой земле, и это Слово подтверждает сам Бог. Много раз мы говорили с вами о том, что есть так два таких понятия о слове – логос и рема. Да? Мы говорим, что логос – это написанное, прочитанное, просто даже сказанное слово, может быть, даже провозглашенное и так далее. Но рема немножко другое. Да? Это то же самое написанное, прочитанное, сказанное, только с утверждением того, что оно реально действует, потому что это слово в нашу жизнь проговорил Бог, и мы высвобождаем его в наше сердце, в нашу жизнь, в наше тело, в наш дом, в нашу семью. И везде и всюду это слово становится живым и действенным, потому что оно прошло через вот это откровение, которое дал нам Господь, и оно уже не образное слово для нас, оно стало для нас реальностью. Ну, на самом деле, в последнее время, может быть, вы видите, многие люди создали разные образы себе, и они, в принципе, переживают какие-то моменты, какие-то хорошие проявления, да, и мы называем их даже проявления Духа Святого, и иногда это какие-то интересные моменты, там, я не знаю, в танцах, может быть, во снах или откровениях каких-то, и вот это здорово, это хорошо. И если это действительно проявление вот этой Божьей реальности, это замечательно. Но очень часто люди остаются именно на уровне образов и живут в этих образах, и им не хватает реальности, поэтому они придумывают еще что-то особое, новое, изобретательное, и в принципе, это ведет к идолопоклонству. Мы можем прочитать об этом много в Библии, сейчас будем немножко об этом говорить. Хочу, чтобы вы уразумели это. Я не против проявления, я за то, чтобы Дух Святой проявлялся, чтобы являлись разные новые образы понимания, толкование, например, если раньше человек какой-нибудь сон видел, да, то у него были одни моменты, сегодня есть хорошие толкования, например, может быть, вы видите сны тоже, да, вам интересно. Я помню, как-то был на одном семинаре очень хорошем, конференция библейская такая была, и вот там один служитель Божий рассказывал, как толковать сны. Если, например, раньше была лошадь, да, ну, сегодня, например, машина, да, если у тебя, например, тебе снится, ну, грубо говоря, джип какой-то там, нет, Чирокки там или какой-нибудь Pathfinder Nissan или еще что-нибудь там, Рэм какой-нибудь, то это значит, что у тебя будет особое служение, которое будет говорить тебе о том, что ты будешь проходить трудные места и так далее и тому подобное. Ну, раньше, наверное, это была бы какая-то лошадь-тяжеловоз. Ну, к примеру. То есть мы, вот такой пример. Это эти образные моменты. Но когда человек начинает вклиниваться в эти образы и видеть во всех словах, как саентологи это иногда делают, какие-то моменты, то тогда это приходит к разрушению того, о чем вообще Бог говорил. Сегодня мы должны посмотреть на свою жизнь, увидеть, насколько все реально в нашей жизни и как нам к этому относиться. И у нас есть несколько примеров из Библии, которые я хочу с вами посмотреть. И это один из первых, всем известный Эдемский сад. Там было два дерева. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Ну, давайте посмотрим. Дерево жизни символизирует нам нашу сущность во Христе Иисусе. Дерево жизни символизирует Христа и плод Духа Святого. И когда мы вкушаем от древа жизни, мы становимся теми людьми, которые живем Христом, им движемся и существуем, потому что мы Его род, то есть мы Его дети, мы те, которые наполнены Божьим Словом, Духом Святым и наполнены вот этим плодом Духа Святого. Давайте посмотрим послание к Галатам, я очень люблю этот текст, 5 глава, 22-23 стих, это плод Духа Святого, который растет в нас, когда мы питаемся от древа жизни. И опять же, надо сказать, что это может для нас остаться только текстом в Писании, и мы можем говорить, да, вот есть плод Духа Святого, он такой замечательный, такой чудесный, или мы можем проявлять его в нашей жизни. Я как-то вспоминаю одну историю, когда один мальчик рассказывал такую мысль, когда они жили в доме, вот они жили в двухэтажном доме, и вот он через окно на втором этаже по дереву спускался, когда ему не разрешали гулять, и гулял, потом возвращался обратно. Ну, это было, значит, дерево, которое плодоносило. И вот однажды, папа заметил этот момент, и на завтраке говорит своей супруге, слушай, вот у нас дерево наше, оно вот такое растет рядом с домом слишком близко, мешает, может быть, ну, не плодоносит, давай его, может быть, срубим, чтобы оно не заграждало нам солнышко. Вот, на следующий день, значит, опять завтрак, и папа говорит, слушай, говорит, я никак не могу понять, как на нашей яблоне вдруг появились груши. Откуда они там взялись? Сынок услышал, что дерево хотят срубить, не подумал, какое дерево, и груши туда навесил, чтобы типа оно плодоносит. Так бывает иногда в жизни людей. Люди пытаются изобразить из себя что-то, не являясь реальностью. Я хочу, чтобы каждый из нас, и я в первую очередь, мы приносили этот плод Духа Святого, а не только говорили о нем. Ну и читаем послание к Галатам. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть Бог освобождает нас от закона греха и смерти, дарует нам жизнь во Христе Иисусе, и мы питаемся от древа жизни, которое есть Христос, и сами становимся этим деревом жизни для многих людей, и многие люди могут питаться от нас, как написано в книге Иезекииля, где говорится о том, что вот эти вот ветви, да, деревьев, они для исцеления народов, в них плоды, там, листья и так далее. И мы можем об этом много говорить, но сейчас у нас другая тема. Итак, дерево познания добра и зла, оно символизирует нашу греховную сущность и дела плоти, которые тоже известны. Давайте прочитаем послание к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Здесь мы видим дерево познания добра и зла, которое показывает греховную сущность человека, дела плоти его. И опять же, мы можем читать об этом и знать, что это есть, но это не является нашей реальностью. Наша реальность – плод Духа Святого, потому что Христос умер за нас, взял наши грехи, немощи, болезни и проклятия и принес нам благословение и дал нам силу приносить плод Духа Святого. И мы в Царстве Божьем. Ты можешь сказать себе сам: «Я живу в Божьем Царстве, которое есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Мое сердце стучит для Христа. Я живу для Господа». Как мы поем эту песню: «Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя». Итак, очень важно, от какого дерева мы питаемся. Или мы питаемся от дерева жизни, то есть от Христа, и живем через проявление плода Духа Святого, или мы питаемся от другого дерева. Сохрани нас, Господь. Итак, есть еще один пример, который мы с вами сегодня посмотрим, и он взят из книги «Чисел», 21 глава, с 4 по 9 стих. Мы будем читать эти тексты, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища“. И послал Господь народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилева. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею: „Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив“. И сделал Моисей медного змея и выставил на знамя. И когда змей ужалил человека, то он, взглянув на медного змея, оставался жив». Пространный текст, книга «Чисел», 21 глава, кто записывает, с 4 по 9 стих. У меня вопрос: кто или что спасал этих людей от этого укуса, который был совершен? Все были укушены, не знаю насчет Моисея и Аарона, но я думаю, что они не были укушены. Но здесь говорится о том, что каждого, кого укусила змея, должны были посмотреть на медного змея. И у меня вопрос, да, к самому себе и к вам: кто или что их спасал? Вот это змей, который был медный змей на знамени, или это была вера в то, что сказал Бог: надо посмотреть на этого змея? И для нас, конечно же, был образ, который имел определенную значимость, но если этот образ был без веры, то это было простое идолопоклонение и поклонение идолам. И здесь можно увидеть это в дальнейшем. Когда-то, наверное, это дело все закончилось, и все посмотрели на медного змея. Змеи, так сказать, были нейтрализованы, потому что они поняли, что кусать бесполезно теперь, и они, наверное, уползли в свои укрытия. Вот. Но люди посмотрели на эту ситуацию, и кто-то, наверное, предложил, я не знаю, может быть, кто-то из близстоящих к Моисею сказали: „Слушай, Моисей, такое чудо было совершено. Давай мы это на память оставим. На память, чтобы оно было у нас, потому что это свидетельство. Помните, как Бог говорил, да, вы там рассказываете об этом, а здесь еще не только будем рассказывать, мы еще и покажем. Вот это тот медный змей, на которого люди смотрели, и змей, когда жалили, представляете, ну, наши праотцы, они не умирали. И кто-то сказал: давайте оставим. И все, в принципе, согласились, ничего в этом плохого нет, все нормально, так пусть оно и будет. Но прошло время. я бы сказал, довольно-таки большое время, длительное, когда у людей не было вот этой реальности Божьего присутствия, они вдруг отыскали этого змея, медного змея, с этим знаменем, и сказали: слушайте, а помните, когда-то вот было вот такое особое переживание, наши праотцы, они, ну, вот были в таком нехорошем состоянии, и вот Бог сделал милость для них, сказал Моисею: сделай этого медного змея, повесь его на знамя, давайте будем ему поклоняться. Представляете, вот кто-то вот дал эту идею, и на самом деле вдруг действительно Израиль повернулся от истинного Бога к этому образу, который был временным тогда, каким-то моментом спасения, и начали поклоняться ему. Давайте посмотрим это. Первая книга Царств, 18 глава. С 1 по 4 стих. 4 книга Царств, простите, 18 глава, с 1 по 4 стих. В третий год Оси, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, и матерь его Авия, дочь Захария. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. И он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Вот представьте себе, до самых вот этих дней, ну я примерно не могу даже посчитать, но много лет, много. Можно взять состояние израильского народа, это книга 4 царств, ну, наверное, лет 400, наверное, прошло, и они до сих пор хранили его и сотворили идолопоклонство. Вроде сначала этот образ был спасительным, в дальнейшем он стал вести их к идолопоклонству. И нам нужно понимать сегодня, что Бог дал нам особую радость жить в его присутствии и не уклоняться налево или направо, как говорит нам Священное Писание. Давайте посмотрим еще один момент, который мне очень нравится. Это скиния Моисея и скиния небесная. Бог сказал Моисею, показал ему. Интересно, там вообще целая история, когда углубишься в эту мысль, то просто радость такая приходит. Показал Моисею скинию. Он рассказывает двум людям, Веселиилу и Аглиаву, и говорит: ребята, вот я видел вот это. И начинает им рассказывать. Он начинает им рассказывать. Они, представляете, как Бог говорит: я вложил в их сердца особое понимание того, что ты им расскажешь, и только они могут это сделать. Они как будто бы проецируют то, что Моисей им рассказывает, но они это делают в видимые образы и делают точно так же, как Бог показал Моисею. Они эту скинию строят, они выплавляют все, что необходимо, они руководят с этими процессами, и эта скиния становится как небесная здесь на земле, и народ радуется этому, поклоняются Богу. И интересно, отличие скинии Моисея от того храма, который был построен, который потом явился тоже реальностью Божьего присутствия для людей, то мне вот понравилась эта мысль, что скиния Моисея, она не стояла на одном месте. Она всегда двигалась с народом, который двигался в том или ином направлении, куда вел Бог. И скиния Моисеева первая была собираема для того, чтобы перенести ее в другое место, куда подскажет Господь. Для нас это удивительный прообраз того, что мы, люди, которые действительно должны жить в поклонении Богу, и самое первое, что должно прозвучать, это Божье Слово, которое говорит нам, куда нам двигаться, с какой целью двигаться, и почему мы должны делать то или другое. И тогда, когда мы читаем внимательно тексты Писания, мы видим, что Бог двигался в столпе облачном днем, то есть сохранял израильский народ, и он двигался именно вместе с этой скинией, и огненным столпом стоял или двигался, защищая их ночью от всякого холода, от всяких зверей, от всяких неприятностей. Вы помните, такой же столб огненный и облачный стоял между Израилем и Египтом, когда они всю ночь находились Вот в этом, я бы сказал, интересном ожидании, что произойдет, потому что море в этот момент расступалось, и там не было так, знаете, вот я как-то мультик смотрел про суперкнигу, как там все это, Моисей так жезл так на море простер, и море раз-раз-раз разбежалось. Нет, это было всю ночь, это море двигалось, раздвигалось, и потом появились эти, как стена стояли, и Израиль прошел через это. Это был особый момент, но вот что я хочу сказать. Когда мы действительно поклоняемся Богу в реальности, мы сейчас об этом поговорим, а не просто, давайте сейчас, иногда такое объявление, поклонимся Господу, да, кто-то говорит, даже поклонимся Богу нашими финансами, там, призывая к пожертвованиям и так далее. Нет, это особая реальность вот, поклонения Господу. И она, конечно же, временная, когда мы здесь на земле, да, мы временно это понимаем, переживаем, но однажды, скажи слово, однажды мы придем в небеса, и мы увидим эту скинию небесную, где сам Бог во славе своей восседает на троне, и его престол, он для всех людей, чтобы они могли сесть там, как радоваться, торжествовать и поклоняться Господу так, как это есть. И это будет вечно, это будет благословенно для нас. Но есть еще одна определенная проблема, которая возникла из поклонения и даже ввело в конфликт между двумя народами, которые, в принципе, были одним народом, который жил на одной благословенной святой земле. Я прочитаю более длинный текст, и мы сделаем некоторые выводы. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 4 по 24 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 4 по 24 стих. Здесь у нас вопрос: религиозное поклонение Богу или поклонение Господу в духе и истине? Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» И Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». И Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Меняется, да? «Господин», а здесь уже «Господи». «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы знаете, чему кланяетесь? Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, а поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Обширный текст, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 4 по 24 стих, который рассказывает нам встречу Иисуса с самарянкой. Как меняется ее взгляд, как меняется ее положение, как меняются ее мысли, мы видим через этот текст. Сейчас не об этом. Я хочу, чтобы мы увидели, что есть так называемое формальное поклонение, есть истинное поклонение. вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. И не на горе сей, и не еще где-то, а в духе и истине. То есть поклонение должно стать реальностью, а не образным каким-то моментом. Мы постараемся успеть и сделаем вывод, что такое истинное поклонение, да? Но, может быть, в следующий раз как-нибудь поговорим об этом более подробно. У нас будет тема о Рождестве, и вот там будет хорошая возможность об этом поговорить более подробно. Но здесь есть еще одна мысль, что поклонение Богу должно стать реальностью для нас. Поклонение Богу – это устройство в доме и нашей семье, и оно зависит от того, насколько мы истинно хотим познать Господа. Это не просто так, детки, давайте помолимся перед едой, детки, давайте Библию почитаем, споем пару песен, а это действительно образ жизни, который дарует нам особую благодать. Поклонение Богу – это вода, которую не нужно черпать, но она стала источником внутри нас, потому что Христос – источник в нас. Как мы уже сказали, мы питаемся от дерева жизни. Оно становится нашей жизнью, и мы эту жизнь приносим людям, и люди могут пить эту живую воду через нас на этой земле, и эта живая вода может стать источником в каждом человеке. И это не образное выражение, а это реальное выражение, когда мы живем жизнью полноты Божьей славы. Когда мы устаем, когда нам тяжело, когда у нас пересыхает в горле, у нас есть вода. Мы пьем ее. И этим напитаем свое тело, и оно стабилизируется. Но Иисус сказал о нечто большем. Он говорит, да, все это хорошо, но у вас есть духовная жажда, поклонение Богу. Поклонение Богу должно стать реальностью, и когда вы будете иметь это внутреннее поклонение Богу, ваша жизнь станет другой. Вы будете истинными поклонниками, которые будут поклоняться Отцу Небесному в духе и истине. И одно дело – черпать, другое тело, самим нести эту воду. Пусть это станет для нас реальностью. Источник Иисус в нашем сердце, Дух Святой в нас, который может принести жизнь другим людям на этой земле. И люди будут радоваться тому, что теперь и у них есть эта возможность не приходить черпать где-то и у кого-то, но самим стать источником для других людей, принося радость и силу в Господе. Вы скажете... Ну ладно, тогда люди не будут приходить на богослужение, на собрание, в церковь. Что же тогда будет? Нет, друзья мои. Когда люди действительно становятся вот этим источником для других людей, они собираются, как эти мощные источники, в один большой источник, это называется море или океан, и становятся еще большей силой Божьей благодати и Божьим благословением. И из этого моря, из этого океана вытекает потом этот источник в другие места и оживляет, и оживотворяет всех людей вокруг. Когда мы вместе собираемся, мы набираем вот эту особую Божью мощь, Божью славу, Божью благодать, торжествуя в поклонении, хвале Господа. Если вы помните, мы говорили с вами, для чего нужны праздники, то тогда этот праздник, который есть у нас, он проявляется в могуществе Бога, в нашем сердце, в нашей силе, которая дана нам от Господа. И мы идем воодушевленные, вдохновленные по всей земле дальше, провозглашая реальность Божьего присутствия и являя ее собою. Еще один очень хороший пример, но об этом мы кратко поговорим, потому что рождественские праздники приближаются, и там мы, конечно, будем говорить более подробно об этом. Это Вифлеемская звезда. Ну, если вы можете вспомнить, это праздник Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, где для одних людей это было радостное событие. Волхвы даже пришли из других стран для того, чтобы поклониться Господу Иисусу Христу. Первосвященники возмутились, да, почему не мы об этом первые узнали, а какие-то волхвы нам сказали. Пастухи на поле возрадовались тому, что произошло, и пошли, и посмотрели, и поклонились младенцу Христу. А Ирод сделал не очень хорошее действие, я бы сказал, очень нехорошее. Он возмутился против этого и начал уничтожать всех младенцев, пытаясь таким образом уничтожить Мессию Иисуса Христа, этого младенца. Но у него не получилось. Друзья, это очень важный для нас момент. Многие могут видеть сегодня эту звезду на небе и говорить, вот она сияет, смотрите, она самая первая появляется, она самая последняя исчезает. Могут рассказывать о ней очень много на вопрос. Эта звезда является для нас указанием Или действительно мы можем прийти к этому Спасителю и поклониться Ему? Мы реально переживаем Божье присутствие и поклонение Господу? Или просто говорим, ну да, это хороший праздник, будем там индейку зарежем, затушим и съедим, или праздник устроим, подарки, как раз Новый год тут рядом и так далее и тому подобное. Мы должны задать себе вопрос, Рождество для нас реальность или просто праздник? Если реальность, это благословенно, будьте благословенны. Пятый момент, который мы сегодня с вами тоже должны отметить, и вы знаете, что эта неделя у нас неделя перед причастием. Мы говорим с вами о кресте Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Крест как образ спасения или реальное спасение? Это очень важный вопрос для нас сегодня. Мы видим, как некоторые люди, я не осуждаю никого, у меня даже в машине крестик висит, вот, носят на груди этот крест и говорят, вот я христианин. А мы видим, что некоторые люди на груди не носят, но носят его в сердце. И здесь есть интересная история или притча, которую рассказал Иисус. Она записана в Евангелии от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Многие говорят о жизни в Боге, а кто-то просто обращается за милостью к Господу. Это притча о фарисее и мытаре в храме. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу». Главная мысль – они не просто говорили, что они праведны, они уничижали других. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, и не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Как я уже сказал, у одного крест был на груди, у другого был в сердце. Давайте зададим себе этот вопрос. Это не значит, что мы должны пойти сейчас грешить, потом сказать, Господи, будь милостив ко мне. Нет, это говорится о жизни, которая есть у нас в оправдании. Если мы питаемся от дерева жизни, у нас есть плод Духа Святого. Если мы питаемся от дерева познания добра и зла, греховная сущность проявляется в делах плоти. Но будь милостив к нам, Господи, грешникам. Помилуй нас, благослови и яви нам спасение. И пусть это станет реальностью для нас. Мы оправданы, очищены, омыты, освящены кровью Господа Иисуса Христа, который Он пролил на Голгофском кресте, и принес нам спасение и жизнь. Если веришь, скажи аминь. Ну и последний пункт, который тоже очень важный для нас перед причастием, это само причастие. Очень часто, и мы, может быть, слышим об этом, люди говорят, надо принимать причастие, надо принимать причастие. И кто-то даже учит, я не против этого, пожалуйста, не осуждайте, каким-то образом не говорите, что я прав или не прав. Кто-то говорит, надо каждый день причастие совершать. Да, действительно, мы причастны телу и крови Господа Иисуса Христа. Если у вас есть такое желание, никто не мешает вам этого делать. Мы в нашей поместной церкви делаем это раз в месяц, когда встречаемся в первое воскресенье месяца и празднуем победу Господа Иисуса Христа, и это очень важно. Но причастие иногда для одних людей может стать действительно религиозным каким-то моментом, а для других – переживанием реальности Божьей славы, где есть сила Божия для жизни с избытком, где есть исцеление, где есть благословение, где здесь есть особый момент, когда мы воспринимаем этот момент причастия, и как мы его воспринимаем, мы сразу понимаем, что сделал Господь для нас. Мы показываем самим себе, что для нас кровь Христа. Мы смотрим на то, религиозны мы или мы действительно верим в то, что Бог сделал на кресте. Мы верим в то, что вот это особое действие его благодати, оно в нас здесь и сейчас. И вот тут очень важный момент для каждого. Мы оцениваем ситуацию, мы благодарим Бога, сейчас продиктуем эти все пункты, и вы можете их записать, и это записано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих, всем известный текст, многие знают его наизусть даже, потому что читается постоянно, но также я хочу, чтобы мы оценили для себя. Мы или это делаем религиозно, если делаем религиозно, то ничего не происходит. А если мы делаем это реально, не просто образ для нас причастия, то что-то происходит в нашем сердце. Что-то происходит в нашей жизни. Что-то происходит в этот момент. Мы не просто переживаем какой-то кусочек хлеба, там немножко там из чаши выпил и так далее, а мы переживаем реальность Божьего присутствия, Его исцеления, Его благословения, Его силу. И это обновляет наш дух, душу и тело. Как правило, ну, раньше, не знаю, как сейчас, в многих церквях, когда люди служат, по местным церквях, общинах, когда люди служат, то вот это причастие, ну, приняли и приняли. Ну, и вот я даже иногда наблюдаю за людьми, они так взяли, приняли, но отошли в сторонку, ну, ничего не произошло. Как будто они ожидали какого-то волшебного действия от этого причастия. На самом деле, здесь не происходит волшебного действия, здесь происходит особое благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит, которое воодушевляет, вдохновляет людей. Это зависит от того, насколько мы имеем образ или реальность в этом причастии. Как мы уже сказали, это тот момент, когда Иисус даже об этом сказал. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И тут очень важный момент. Как тогда в пустыне люди смотрели на этого медного змея и получали исцеление, так сегодня, принимая это причастие, мы знаем, нас укусил грех, нас укусила немощь, нас укусила болезнь. Все сегодня покусаны, все сегодня находятся в состоянии вот этого, так сказать, страха и непонимания, что будет происходить. Но когда мы принимаем причастие, мы смотрим на Христа, который сказал «совершилось». И одна интересная мысль, которую я хочу тоже, чтобы вы услышали, я ее тоже принял для себя. Иисус молился там за нас. И Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И Он взял на Себя наши немощи, болезни и проклятия, чтобы мы сегодня стали свободными, благословенными и радостными. Давайте прочитаем быстренько первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих, и сделаем некоторые выводы для себя. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, который предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, идите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И вы задаете вопрос: что значит достойно? Достойно — это вера в реальность, это живая вера, которая ведет нас к тому осознанию, что Христос взял на Себя наши немощи, болезни и проклятия. Именно поэтому, когда мы осуждаем вот эту проблему в себе, наше неверие, и отдаем свое сердце Господу, и говорим: «Господь, я верю, что Ты сделал ради моего спасения, что Ты взял на Себя немощи, болезни и проклятия мои», то здесь как раз и идет этот момент. Для нас мы понимаем, что вот это здоровье, эта крепость и эта сила дана нам через эту возможность принять причастие. И когда мы принимаем причастие, мы принимаем вот этот духовный хлеб, мы принимаем эту духовную пищу, которая делает нас здоровыми, крепкими и сильными и благословенными. Мы вспоминаем, что сделал Христос на кресте. Мы понимаем, что Иисус искупил мир от греха и дал свободу нам. Мы благодарим Бога за Его безграничную и безусловную любовь. Мы принимаем исцеление и Божье благословение. И мы возвещаем всему миру что Христос придет за церковью своей, чтобы взять своих на небеса. Вот она, реальность причастия, когда мы просто погружаемся в то Божье Слово, которое сказано, прославляем Бога и берем это причастие для себя так, чтобы действительно стать частью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы мы действительно стали Его телом, которое крепко, сильное, здоровое и благословенно, и не были немощны, и не были в смерти или в болезни, но приняли жизнь и жизнь с избытком, потому что мы возвещаем, что Христос дал нам эту жизнь. Аминь. Дорогие друзья, у нас есть возможность сегодня вместе с вами помолиться. Помолиться о том, чтобы молитва стала для нас реальностью, а не просто образом. Ну, давайте помолимся. Иногда бывают такие моменты, когда нам кто-то говорит, давайте помолимся, да, об этом, и мы как бы, ну, давайте помолимся. Надо не просто так, давайте помолимся, а нужно помолиться. Давайте сделаем это сегодня вместе. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе с радостью, возвещая, Господь, Твое спасение и Твою жизнь на этой земле, нашим телом, нашей реальности, в которой мы живем. Я молю Тебя, пусть Твоя реальность, которую Ты совершил на Голгофском кресте сейчас, осуществит, Боже, особое действие в моем теле, в моем духе, в моей душе и в теле, в духе и душе каждого человека, кто слышит или смотрит сейчас меня. Прошу Тебя, наполни силой огня Твоего, Господь, каждое тело. Пусть кровь Христа, которая текла на Голгофском кресте, прямым переливанием придет в наше тело, и наш дух, и душа, и тело восторжествуют в Твоей победе, которую Ты даровал на кресте, и она осуществится в нас. Мы принимаем, Господь, Твою реальность, и мы не хотим жить образами какими-то, мы хотим жить реальностью Твоей славы, которой Ты наполняешь нас сейчас. И я молю Тебя, излей, Господь, Твой Дух Святой и Твою силу в нас. Я молю Тебя о тех людях, которые нуждаются в исцелении. Прямо сейчас, Боже, Ты знаешь, сколько людей находится в поражении. Но мы видим то, что Ты совершил на кресте. Ты взял немощи, болезни и проклятия всего мира. И сейчас, Боже, я молю Тебя о милости Твоей. Может быть, как тот мытарь, который стоит там где-то у дверей и говорит, будь милостив к нам, грешникам. Будь милостив к нам, Господи, будь милостив и прости, очисти, омой и освети этих людей, всех нас, живущих на земле, кровью Господа Иисуса Христа, потому что Твоей жертвы, Иисус, достаточно для каждого человека. И, может быть, кто-то не заслужил, может быть, кто-то был виноват. Прости, Господи, и исцели. Пусть милость Твоя явится для всех людей, и Твое особое обновление придет в тела народа, живущего на этой земле. Исцели, Господь, дух человека. Исцели душу человека. Исцели тела прямо сейчас. Кто находится в больницах, Божьей, может быть, находится в безысходном состоянии и даже не знает, что о нем молятся. Приди, Господь, пожалуйста. Приди в эти палаты. Подойди к этим реанимационным отделениям. Войди туда, Дух Святой. Прикоснись. Если у вас есть кто-то знакомый там, скажите его имя сейчас. Это тоже важно. Прикоснись к ним, Господи. Пусть всякая опухоль исчезнет. Пусть всякие проблемы внутренних органов исчезнут прямо сейчас. Мы провозглашаем здоровье и крепость и силу в этих людях. Кто-то лежит на операционном столе, благослови эти операции. Кто-то находится в коме, Господи, дай выйти из нее, чтобы, Господь, люди, живущие на земле, могли прославить Тебя не просто устами, но жизнью своей. Пусть Твой огонь, Дух Святой, сойдет прямо сейчас и изменит ситуацию и обстоятельства на этой земле, и придет слава Твоя. Молю Тебя, храни нас от всякого зла, наполни силой Твоей, Твоим огнем, Твоей любовью и радостью, и Твое торжество да будет в людях прямо сейчас. Я прошу Тебя, благослови, Господь, церковь. Приумножь ее благодати истине Твоей. Еще множество людей пусть будет спасены, Господь, через эту реальность, которую каждый из нас, как спасенный человек, принесет другим,
чтобы они познали Твою любовь и милость. Благослови пасторов, служителей, дай им силу, здоровье и крепость. Благослови начальство, власти, администрации города, страну нашу Россию, благослови президента. Молим Тебя за Украину и Беларусь, эти братские страны. Дай Твою благодать и благословение, правильные взаимоотношения. Молю Тебя за Армению, Нагорный Карабах. Благослови и урегулируй все отношения там. Боже, благослови Израиль. Благослови Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там. Сегодня, Господь, да празднуется праздник Ханука, праздник светильников, Господи. Пусть этот свет сияет, чтобы они сказали: благословен грядущий во имя Господне Царь Израиля. Благослови Радио Теос, служители здесь. Благослови всех, кто жертвует на Радио Теос. Приумножь Твою благодать в их жизни. Прибудь с нами и будь прославлен. Бог Отец и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.